Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера», в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений. И вот за это, извините, я хотел бы сразу зацепиться. Вот прихожане, студенты, будущие дипломаты. Хотим ли мы этого? Не хотим ли мы этого? Но в основе дипломатической профессии лежит та или иная степень обмана.
Лукавство.
Лукавство.
Интрига.
Да. И вот, с одной стороны, их должно, наверное, их этому там учат тоже, как это совместить. Как оправдать иногда очень высокими целями, там, государственными интересами. Вот это вот все равно ту или иную степень лжи, интриги, обмана, которые есть. Они приходят к вам, а вы им говорите: не лгите. Или вы тоже говорите им: ну вот, а здесь можно.
Нет.
Вот как, понимаете, вот прямо на вашем рабочем месте возникает этот конфликт.
Да, раз возникает конфликт, ну что ж, конфликт, значит конфликт. Я против лжи, я против вот нарушений заповеди даже в какой-то мелочи. Причем даже в большей степени в мелочи нарушений вот, я против, чем как-то глобально, понимаете? Почему? Потому что вот, ну, раз мы уже затронули ложь, да, даже маленькая ложь, она становится твоим естеством. Очень многие могут заметить, даже там по себе.
Такое привычное состояние.
Ты сначала врешь, а потом думаешь: ой, и за рот еще схватишься. Как это я успел так это соврать? Есть люди, которые приходят, здоровенные мужики, плачут и говорят, что ну не могу, говорит. Вот ничего не могу сделать. Я сначала что-то совру, причем по мелочи, ради красного словца, как говорят в церкви. Ложь ничего не значащая. Кого-то повеселить, кого-то утешить и тому подобное. А потом это такое опустошение. Я против такого. Нельзя. Вот нельзя допускать, чтобы в тебя входил лукавый даже вот через такой маленький-маленький грех. Я не говорю, что я там идеально чист и тому подобное. Я хуже всех. Вот. Но все равно с этим надо бороться.
Ну вот, опять же, если мы говорим о некоем труде, выстраивание синхронизации, если не гармонии, между своей жизнью духовной и жизнью повседневной. У первых христиан, которые вот жили реально абсолютно глубоко духовно православным образом жизни, все-таки, несмотря на то, что были гонения, казни там, и прочие страхи, и все жили там в катакомбах и причащались в катакомбах, но у них зато было все очень просто и понятно. Вот черное, вот белое. Вот здесь вот наша вера и наша община, и наш Христос Господь, а здесь язычники, которые нам враги. Их ничего от этого не отвлекало. У современного христианина огромное количество фона, шума, каких-то помех, начиная вот с телевизора, что там можно смотреть, чего нельзя, новости, какие стоит читать, какие не стоит, заканчивая тем, что блюсти тот же, там, не знаю, обет целомудрия, соблюдать заповедь эту, ну, практически ни у кого не получается, потому что все сходятся-расходятся замуж и женятся, как правило, к сожалению, не единожды, но и не девственниками. То есть все равно какая-то социальная, какие-то социальные шаблоны, вот эти трафареты, они на тебя уже наложены, и по контурам ты уже там обведен. Особенно если ты приходишь в церковь не с детства, а все-таки уже в каком-то сознательном возрасте. Найти здесь баланс, ну, практически нереально. Ты можешь там отказаться от каких-то вещей, но тебя все равно постоянно будет... Ну, то есть ты можешь там научиться не изменять мужу, не врать детям, там, да, не жрать мясо постами, молиться, стараться, там, не завидовать, не обижаться и так далее и тому подобное. Но тебя все равно постоянно будет сносить в какие-то крайности, в какие-то страсти. Там, я вот недавно узнала, что такое, есть, оказывается, такой грех очень распространенный, называется похоть очей.
Есть.
Это вот шопинг. Это моя, оказывается, я все эти свои 10 лет воцерковления просто прямо-таки ходячая похоть очей. Понимаешь? И что мне с этим делать, если, ну вот, так мир вокруг меня устроен, что я имею такую возможность. Я даже сама не знала, что я этим грешу.
Вообще, надо как-то углубляться в догматику, в православии, и там мы сразу увидим, что, оказывается, есть разделение. Есть грехи, есть страсти. Вот грех, там, воровство, убийство, там, блуд и тому подобное. А шопинг, то есть похоть очей, да, там, гордость – это страсти, которые действуют в человеке, с которыми мы должны, в общем-то, как-то бороться. Грех приводит человека к смерти, страсть приводит человека к греху, если она в тебе там укореняется. Вы знаете, я вот думаю, что шопинг, да, вот смотря для чего, если у человека такая страсть. Вот у нас есть одна прихожанка, которая постоянно снабжает вот Ной с новыми вещами. Она их просто покупает. Она покупает, она говорит, я все равно их не ношу. Ну, вот хотя бы кто-то их будет там это носить. Хорошие, и в Ной ходят в очень хороших там всяких пеньюарах, и в чем там только не ходят, да. Вот, четкое должно быть разделение. Грех к смерти, страсть, которая действует в человеке, с которой мы, в общем-то, боремся, которая дает человеку там возможность как-то возрастать. И, допустим, нарушение поста – это не является ни страстью, ни грехом. Это может быть следствие страсти, греха. Но вообще, поверьте, дорогие вот, радиослушатели и ведущие, что не спросит Господь за пост. Он не спросит, слушай, мне здесь вот твой ангел-хранитель доложил, что тогда-то ты нарушил, тогда-то ты не соблюдал и тому подобное. Он говорит, это твое личное было дело. Это ты вот хочешь пастись, хочешь не пастись. Хочешь подчинить свое тело своему сердцу – пастись. Не хочешь, хочешь, чтобы тело диктовало твоему сердцу, что ты хочешь там, да, вот, откуда у тебя там болезни, да, откуда ты там насморк, откуда у тебя там ангина, да потому что ты часто хлопаешь дверцы холодильника по ночам, днем и тому подобное.
Продуло.
Да продуло тебя, да, продуло тебя. Вот, а не хочешь, в общем-то, болеть, ну-ка давай-ка вот воспитывай себя, вот, давай-ка вот ограничивай себя. Это только надо для себя. Вообще вот церковление – это не какой-то свод правил, причем в этом проблема в православии. Вообще православие – это самая большая проблема. Нет законов. Вот я сейчас поступлю так, так и так, и буду хорошим.
Подождите, а как тогда вот, ну, условно, действительно, одежда православного, вот это вот там утренние молитвенные правила, обязательное посещение церкви, там раз во сколько-то в месяц хотя бы причастие. Все равно же есть, вот действительно есть свод правил. Которые нет. И в этой студии тоже постоянно люди напоминают, что это надо, иначе вот,
ну, а иначе пусть никак. Как гром среди ясного неба прозвучит вот сейчас мои слова, что нет правил. Нету таких вот правил, которые бы тебя взяли бы и привели в Царствие Небесное. Есть правила воспитания твоего внутреннего «я», есть правила, что тебя приведет ко Христу, но соединишься ты с ним не из-за того, что
гарантии
ты,
нет, да?
Да, не из-за того, что ты будешь весить 79 килограмм, а 81 уже все, это уже лишок, в общем-то, неважно при каком росте, но и так далее. Понимаете, вот в православии это очень большая проблема. Жуткая проблема. Вот были бы хоть какие-нибудь правила, вот хоть за что-нибудь зацепиться, чтобы я вот так бездушно, без какого-то умысла взял бы и начал это их вот исполнять. И Господь спрашивает, слушай, а ты вот там не воровал, да, или там подавал нищим, вот каждому нищему ты подавал там копеечку, а ты хоть одного-то из них
увидел,
в глаза заглянул, хоть одному-то из них, ты же их ненавидел, зачем ты их, вот это там шваль, которая здесь заразу разносит, и ты же выгонял их с церковной территории, ты же мне не разрешал там в храме там подавать и своим же прихожанам, ты хоть одного-то из них увидел, что я скажу, нет, Господи, не увидел ни одного из них, вот, ты же смотри, какое ты себе нашел оправдание, ты взял там, помогаешь Ною и всех там посылаешь туда, вот, мол, иди с миром, ешь, пей, грейся и тому подобное. Вот. А что касается первых христиан, вы знаете, у них были абсолютно точно такие же проблемы, как и у нас сейчас. Вот абсолютно все то же самое. Апостол Павел ведь об этом хорошо очень пишет. Он говорит, откуда ты, жена верующая, знаешь, не освящается ли муж твой неверующий? То есть были, значит, браки, где муж был язычник, неверующий, который, скажем так, к христианству относился очень настороженно, а может быть, даже и враждебно, а она была христианкой, и апостол не разрешает им разводиться. То есть все, вы вместе, вы должны вместе проходить этот путь. Точно так же и к мужу такие же вопросы были. А потом он вообще говорит ужасные слова: все мне разрешено, но не все полезно. Оказывается, смотреть телевизор тоже разрешено, но не очень полезно. Если у тебя нет какого-то иммунитета, конечно, тебе нельзя смотреть. Если ты включил телевизор и забыл выключить кран на кухне, да, и там затопило соседей, ты начинаешь с ними судиться и тому подобное, конечно, тебе не надо смотреть телевизор.
Ну да, если телевизор становится единственным способом общения с миром, то тогда да, тогда вот это страсть, вот,
которая... Ну хорошо, но а если человек изначально по своей профессии, там, по какой-то своей природе, опять же, ну, до того, как он пришел в храм, ну, имел дело, вот как Володя говорит, да, может быть, там кто-то адвокат, и ему приходится защищать преступников, даже если он знает, что они преступники. Там деятели шоу-бизнеса, у нас сейчас все православные, даже те, которые подозреваются в нетрадиционной ориентации, все равно имеют духовников и ездят куда-то там исповедаться и прочее, прочее. И, ну, там, актеры те же. Да и я, в принципе, как журналист, частенько, сейчас в меньшей степени, когда Господь управляет, но на заре своего воцерковления очень часто сталкивалась с такими противоречиями, которые, когда мне приходилось реально выбирать. Вот как и не всегда я выбирала в пользу своего духовного какого-то движения. Просто из страха потерять деньги, показаться там начальству негодной или что-нибудь еще в таком же роде. Не понравится зрителю.
Ну, естественно, у человека есть какие-то определенные привычки, чтобы ездить не на метро, а на машине, да, кушать, в общем-то, 3-4 раза в день, а не один раз в день, там, ну и так далее, и тому подобное. И отказываться от этих привычек всегда бывает очень непросто. Вот, хорошо верить во Христа, хорошо, только вот помните, как эти гадаринские жители, да, которые Господь пришел к ним, вы свиней с обрыва. В озеро, значит, они все потонули, эти свиньи. А гадаринский говорит: слушай, выйди от нас, а то вот что-нибудь еще натворишь в нашей жизни. У нас так было все хорошо, тепло, уютно.
Свиньи были.
Говорит, ты неудобный Христос, ты неудобный Бог. А Христос так, в общем-то, и отвечает каждому из нас: я неудобный, тебе придется меняться. Тебе придется что-то в своей жизни переиначить. Если ты спал на пуховой подушке, хочешь себя повоспитывать? Ну-ка, давай-ка на каком-нибудь там полежке попробуй, поспи. Были вот тоже в Грузии, и забыл, как этот монастырь называется, Давида Гериджийского. Это всегда очень был суровый монастырь. Там совершенно немногочисленные братья, очень приятные такие братья. Мы прямо в первый день попали на их богослужение. А потом нам экскурсовод рассказал, что, говорит, они до сих пор придерживаются очень таких суровых правил смирения себя. То есть у них в келье ничего нет, есть только каменная ложа, на котором они спят. Никаких матрасов и тому подобное. Я говорю, ну, абсолютно у всех? Нет, говорит, настоятель делает исключение для братьев, которые пришли из хороших семей, из высшего общества. Для них то, что они уже в каменной келье спят, уже послабление, или не послабление, а большой, в общем-то, подвиг такой. Вот Бог – это же не бюрократ. Понимаете? Но Бог, он не ко всем применяет одни и те же, в общем-то, рамки, что вот если ты укладываешься, тогда проходи в Царствие Небесное. Но Бог смотрит на сердце каждого человека. Как ты к этому относишься? Ты можешь там подать копейку, как та вдова, две лепты, да, но отдать все свое состояние, все свое как бы сердечное такое имущество. Бог смотрит на то, как ты это совершил. Как ты к этому человеку подошел? А нисколько. Ведь мы же православные кучу анекдотов рассказываем про то, как и деньги возвращают в Царствие Небесное, да, ну и так далее, да, как не работают там копилки, которые находятся в храме. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что соединить твое православное новое мироощущение с тем, скажем так, прежним образом жизни, наверное, удастся вот то, о чем вы говорите. Говорите именно о том, что прошло какое-то время моего церковления, и мне вдруг стало неудобно врать. Ну, не потому, что это мне как-то внешне неудобно. Внешне-то удобно, осталось точно так же. Соври и забудь об этом человеке, который там, да, вот, которому соврал. Внутреннее ощущение «я» становится совсем другим. Когда твое «я» вырастает, становится православным, то вот и внешняя среда, она, ты тоже ее хочешь сделать именно такой же, пригодной, чтобы не одевать какой-то шлем, да, изолирующий тебя от внешнего мира, да, вот и ходить, и смотреть. Ты все начинаешь делать под себя. Я очень рад, что вы, допустим, Татьяна, новым займетесь проектом, вот этим документальным. По очень одной простой причине. У вас, кроме православного взгляда, уже ничего не будет. Понимаете, вот вы уже не будете такую лабуду там нести, как кто-нибудь.
А так хочется иногда.
Да.
Но не получается уже.
Ну, уже не получается. У вас уже, вот понимаете, другое сознание. И это прекрасно. Вы можете ничего не говорить о Боге вот в этой передаче, но у вас все равно подача будет совсем другая уже. И это будет заметно. Вы возьмете свои первые программы СМУС-обоза и последние, посмотрите синхронно, и даже сами
уже узнаете себя.
Да, и даже сами ужаснетесь. Надо же, вот это да. И еще очень один важный момент, вот о котором мы там все время говорим. Очень часто мы хотим выглядеть несмиренными. Это меня не касается, это вот добродетели не про меня или тому подобное. Апостол Павел тоже очень замечательно по этому поводу говорит. Он говорит: я не сужу никого, я даже самого себя не сужу. Есть на то судящий меня Господь. Не наше дело, смиренный ты, кроткий ты, там, какой еще там, как ты молишься, насколько ты от земли там поднимаешься, да, и там подобное. Это все от Бога. Все, пусть Господь разберется с тобой, какой ты, смиренный или несмиренный. У тебя есть Евангелие. Совершенно потрясающая, уникальная книга, в котором вообще есть все. А если мы возьмем всю Библию, так мы вообще можем найти на любой вопрос любые примеры, ну, вплоть до выборов, да, вот сейчас вот проходили выборы в Государственную Думу. Вы знаете, открываешь книгу «Царств», читаешь про взаимоотношения Давида и Авессалома, и поражаешься: Господи, как это похоже, как Авессалом стоит там при царском дворце, и всех, кто приходил к царю, он говорит: да, если бы я был царь, я по-другому бы судил бы, и тому подобное. Почитайте, потрясающе. Там вот вся наша предвыборная кампания просто описана за много-много тысяч лет вот, до наших выборов, до наших технологий. Лукавый он не творец, он вот... Он может только пользоваться тем, что уже как бы есть, что придумал человек. Поэтому я что хочу вот сказать в связи нашего соединения духовного и мирского мира. Пусть духовный мир вытесняет из нашей жизни все мирское. Мир не пострадает от этого, мир приобретет от этого. Мир пострадает, если мы останемся вот именно такими мирскими. Деградация будет очень сильная. Я не хочу сказать, что христиане могут остановить деградацию. Нет, христиане, наверное, не останавливают деградацию. Христиане делают так, что этот мир может стать, ну, чуточку, наверное, красивее. Потому что красота и духовность – это два очень близких таких понятия. Причем настоящая красота, не такая художественная, а именно настоящая красота, которая заключается в кротости, смирении, терпении, возвышенном каких-то отношениях друг к другу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Тут Ларсен, Владимир Аверин, наш гость, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Размышляем о том, как найти единство жизни между храмом и вне храма. А можно научить этому детей?
Я думаю, да. И пример здесь очень простой. У вас на каком языке говорят дети?
На русском.
На котором вы говорите?
Да.
Вот и все. Вот элементарный вам пример. В Москве есть батюшка один, служит прямо в самом центре, на Ильинке. Они с матушкой дома разговаривают шепотом. И у них дети тоже разговаривают шепотом. Причем вплоть там до 5-6 класса. Представляете, сколько времени школа не может их переучить говорить шепотом. Потом они начинают говорить нормально, в общем-то, общество берет свое, но научить можно именно своим примером. Что происходит? Происходит следующее. Ребенок вырастает вот именно в таком положительном примере, в этой среде. Он этим напитан, он этим, скажем так, пропитан. Он там делится своими конфетками, он очень добрый. Все говорят, что это неправильно, он должен за себя постоять и тому подобное. Наступает время. Вот он был воспитан в таких добрых отношениях. И он начинает видеть другую сторону мира, да, не всегда честную, не всегда добрую, не всегда снисходительную, а очень часто так и с локтями и тому подобное. И ему это вдруг становится нравится, потому что он никогда этого не видел. Он просто хочет этого попробовать. У меня старший сын, мы его воспитывали очень так хорошо, серьезно, без телевизора, без соски. И когда родился второй, то без соски мы уже не обошлись. И вот этот, у них разница очень маленькая, в 2 года, там, даже 2 лет, в общем-то, нету. И вот старший приходил, и он видел соску у младшего, и был просто поражен. Глаза у него, он это смотрел, как мы ему даем соску, как она вынимается. И вдруг в какой-то момент я захожу в комнату, он стоит в углу и сосет соску. Увидел меня, выхватил за спину, как будто ничего не произошло. Человек начинает познавать мир. Человек начинает пробовать. Но у него заложен фундамент. Вот тот фундамент, который он откопает, реставрирует в 20 лет, в 30, в 40 лет. Обязательно это случится, поверьте мне. Обязательно. Священники провожают людей вот в последний путь, напутствуют в последний путь людей, которые вот сегодня-завтра предстанут пред Богом. И многие из них, люди старшего поколения, которые в детстве только последний раз причащались, которые были воспитаны своими благочестивыми бабушками и дедушками и тому подобное, и вдруг они начинают вспоминать, как это все было, как это прошло, а потом говорят, а вы знаете, говорят, а вот бабушка мне говорила там о порядочности, о честности. Может быть, я и не исповедовала Бога все это время, но вот я помню, как она меня это заложила. Я вот был там директором завода, естественно, состоял в партии и тому подобное, но я не мог переступить вот через какие-то там интриги и тому подобное, я не мог в них опуститься, у меня этого никогда не было, вот, но я теперь понимаю, благодаря чему, потому что в меня заложили тогда, можно научить, даже можно, это нехорошее слово, мы обязаны этому научить. Просто опять вспомню Священное Писание. У одного из первосвященников Илия были, он был очень добрым, замечательным человеком, но были совершенно непокорные сыновья, которые до принесения в жертву уже брали там жертвенное мясо и тому подобное, и Господь его осудил за его детей, этого доброго, замечательного первосвященника Илия. Так что мы обязаны их этому научить. Это наша задача.
И опять я вернусь к тому, что за рефрена у меня. Мы все время говорим о каких-то вот, об идеальных условиях. А при этом, если вот я же смотрю там со стороны, предположим, и я вижу, что вместо смирения есть гордыня христианская такая, вот посмотрите на меня, мы православные, мы лучше вас знаем, как жить, поэтому вас заставим жить, поэтому лампасы, шашки, давайте мы этих изобьем, мы сами вынесем приговор и сами сделаемся там палачом наказания, лучше знаем, что ставить в театре, какие там картинки рисовать, мы лучше знаем, как ты должен воспитывать своих детей, и вот это вот... Во всяком случае, если смотреть по, там, опять же, средствам массовой информации, по каким-то вот информационным поводам, вот это становится сегодня лицом православия. Когда вы говорите, там, не судите, да не судимы будете, когда вы приводите слова там, апостола Павла, никого не сужу, то сегодня для меня это слышится как, совершенно парадокс. Потому что для меня сегодня очень многие православные – это как раз те, которые хотят судить. Судить женщин с несчастной судьбой, судить мужчин, у которых там что-то не так с их точки зрения складывается, судить политиков, судить художников, всех судить. И как это совмещается тоже? Им не говорят никто. Я же слышу иногда из уст там, православных священников, не будем называть их имена, про то, именно вот такая вот совершенно жесткая позиция. Жестко это уничтожить, а лучше, чтобы этих не было, а этих вот расстрелять, а эти вот огнем бы сгорели, прямо сам бы спичку поднес. И у меня тогда начинает в голове просто все взрываться, потому что это... То ли, я понимаю, я читаю текст, и у меня не совмещается с этим текстом того же Евангелия. Значит, я не понимаю Евангелие, они же профессионалы, они же там уже в православии там годами, десятилетиями. Как это все может, как это можно объяснить тогда сегодня?
Ну, может ли церковь участвовать в политических движениях и тому подобное? Я считаю, может, потому что политическая жизнь, и она обязана участвовать, это обустройство нашей, в общем-то,
не, я даже не про политику.
Бытовой жизни. Да. Вот, когда человек находится в церкви и может иногда даже занимать какие-то там высоты, посты, даже облечен быть каким-то саном и тому подобное, он все равно остается в какой-то степени человеком. Когда мы говорим, что вот мы слышим от священников, сразу представляется, что вот они дружным хором вот собрались и начинают вот ритмично скандировать. Но это, в общем-то, на самом деле не так. И это только отдельные личности, которые, может быть, ну, скажем так, не понимают, где они находятся, если это, скажем так, какие-то категоричные высказывания по отношению к кому-то, да, в общественном пространстве. Но священник должен указать, наверное, какие-то неправости общества, а общество, даже не общество, а человек должен сам выбрать, он с этим будет жить или не будет. Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, мы там видим, допустим, ну, заповеди. Вот заповеди – это взаимоотношения человека и Бога, да? И если их внимательно читать, то все эти заповеди направлены не на то, чтобы урегулировать взаимоотношения человека и Бога, а на то, чтобы человеку легче было жить. Ну вот, всем понятно заповедь: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и тому подобное.
Не сотвори себе кумира.
Да, не сотвори, допустим, себе кумира или, ну вот, допустим, давайте возьмем, не сотвори себе кумира, да, никак, ни всякого подобия, это вторая заповедь, подобие ни на небе, ни на земле, ну и так далее. Все, в общем-то, наши радиослушатели прекрасно это знают. Можно подумать, что Бог – это такая ревнивая девица, которая говорит: ой, не изменяй мне там, ты вот это там приступил, ничего подобного. Господь говорит о следующем: если ты сотворишь себе кумира, все, что во времени начало быть, во времени должно закончиться. Все, что ты сотворил, имеет определенный срок годности, потом начинает тлеть. Запах тлени. Ты будешь разочарован. Ты будешь... Ты придёшь,
огорчён.
Да, ты будешь находиться, ну, в лучшем случае огорчен, а в худшем случае в уныние впадешь вот от всего от того, что происходит. Все направлено на человека. И когда священник говорит: слушайте, надо вот в театрах ставить то-то, знает ли он лучше? Навряд ли. Я с вами абсолютно согласен. Но он знает, что последствия этого нравственного, скажем так, то, что последует за этим, они будут колоссальными, они будут ужасными и тому подобное. Ну, а потом, вы знаете, все-таки мы с вами должны четко представлять, что информационное поле – это совершенно далеко не то, что есть на самом деле.
Вот здесь можно ставить точку, чтобы точно вошло в сознание слушателей. Да. Информационное поле – это далеко не то, что есть на самом деле.
Да, и мы станем... Радио «Вера» – исключение.
Ну, почему исключение? Да, радио «Вера», конечно, исключение, никто не говорит, но мы же прекрасно понимаем, как, в общем-то, преподаются те или иные события, как преподаются то или иное какое-то, в общем-то, отношение церкви к тем или иным вопросам. Даже ближайшие
по-разному
какие-то взять.
В таких ситуациях полезно вспомнить о спасении своей собственной души.
Вот.
Вот я тоже за то, чтобы занимались собой больше, чем соседом.
Понимаете, да, вот это тоже очень важный вопрос, о котором вы сказали. На самом деле, вспомнить о спасении своей души может только личный человек. Но мы не можем указать, взять и сказать, знаешь что, там, Василий Васильевич, давай-ка ты собой занимайся, а нас не тронь. Нет, это выбор лично каждого человека. Человек, который живет в обществе, он просто обязан реагировать на какие-то, в общем-то,
раздражители
извне. Но я как священник, ко мне приходят и говорят, муж там бьет жену, я должен отреагировать?
Конечно.
Я потерпи, пройдет еще 20 лет, он успокоится, силы его покинут.
Сдохнет, в конце
концов. Да, и тому подобное. И будет, да, и будет жить мирно и хорошо. Бред полный, понимаете? Надо встать и идти к этому мужу. Да, он тебя там обложит, он тебя выгонит и тому подобное. Но я должен отреагировать. А потом пусть это делает Господь. У меня это будет коряво и неумело, но после моего прихода муж задумается, слушай, а что он приперся сюда? Чего ему надо? Он не жене это скажет, он это скажет самому себе. Может, действительно переборщил где-то. Ну, вот, может, еще что-то такое. И таких случаев полно. Так что отрицательно на спектакли реагирует не только церковь. Сам был свидетелем, как новая постановка Евгения Онегина была оплёвана. Сам был.
Нет, так и я тоже освистывал спектакли. Понимаете?
Да ладно.
Да, конечно, потому что такое ставят в академических театрах, что
вот
ложь, профанация и спекуляция. Вот я против
спекуляции. Но, к сожалению, подробности этой истории наши слушатели уже не узнают, поскольку время нашего эфира истекло. Спасибо вам огромное за столь интересный разговор. Это была программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». С нами был протоиерей Игорь Фомин.
До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».